Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 19 января 2025 года. Ну, я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые заданы нам в нашем телеграм-чате «Вопросы к передачам». Вот вопрос об Антона, который, от Антона, который дает ссылку на разговор с бывшим министром по делам молодежи Василием Якименко, который сейчас гуляет по интернету, блогеру, и спрашивает, можете ли прокомментировать это интервью, интересно, из Москвы ли он его дает. Ну, вначале о втором вопросе, поскольку он более короткий и понятный. Судя по всему, нет. Я могу об этом судить. Там напрямую это в интервью не говорится, но я могу это судить по двум признакам. Во-первых, как бы в нынешних обстоятельствах он держит себя, этот Якименко, достаточно свободно, видимо, так сказать, никого не пугаясь и где-то находясь достаточно вдали от России. И, во-вторых, его распорядок дня, который мимоходом ему напоминает, что он там с утра читает книги, потом просто ничего не делает, обсуждает это все с женой и так далее, это все показывает на типичный распорядок такого новориша, который накопил денег и их тратит в эмиграции, потому что общаться там особо не с кем отсюда и, как говорится, особенно ничем не займешься. Правда, сам по себе его нахождение в эмиграции, конечно, тоже вопрос, ну, в иной стране, да, потому что вообще-то он, насколько известно, в 2007 году был, ему запрещен въезд в Шенгенскую зону по требованию Эстонии, поскольку его обвиняли в организации нападения там, в Москве на эстонского посла, как раз когда она была, как раз когда он был вот этим самым министром по делам молодежи, ну и во всяком случае заведовал движением нашим. О том, чтобы это снято было, вот, мне эта информация не попадалась. Тем не менее, в 2012 году, как утверждается, он купил себе дом в Баварии и 50 гектар земли к нему, что, в общем-то, немало. Это так, такая приличная хозяйственная ферма. Кстати сказать, эти 50 гектар тоже интересный момент. Вообще-то они должны быть какого-то назначения. И в Германии, допустим, не поощряется, если ты получаешь там 50 гектар, допустим, земли сельскохозяйственного назначения, там ничего не делаешь на ней. Возможно, это лес, возможно, это еще что-то. Ну, не знаю, я эту землю не мерил. Но из всего этого следует, что, тем не менее, несмотря на ограничение во въезд в Шенгенскую зону, которая на нем была наложена в 2007 году, он после 2012 года, тем не менее, во-первых, это купил, этот дом. То есть у него была, как следствие, понимание и мысль, что это, этим ограничением он может пренебречь. Или, во всяком случае, его как бы с него сняли. И потом-таки он действительно туда выехал. Конечно, вот учитывая нынешнюю политику санкций, да, и то, как они легко накладываются, и как трудно снимаются, вот хочется просто узнать, за какие заслуги такие он вдруг получил разрешение на въезд в Шенгенскую зону, которая не самая главная страна Шенгенской зоны, но тем не менее на него их наложила. Ну, вот это как-то вопрос, который остается за кадрами этого интервью, хотя на самом деле он... Вот именно с этой точки зрения достаточно любопытно. Вообще, я уже давно заметил, что повадки вот всех таких либеральных блогеров, когда они мне попадались, да, на Гордона до Дудя, это умение так мягко обходить острые вопросы, которые касаются интервьюируемого, и как бы, так сказать, их не замечать. Ну, типа, в голову не пришло. Вот. Мне вспоминается, мне попался отрывок интервью вот этого самого Дудя. Просто он мне именно этим и запомнился. С некой, как бы ее назвать-то, блин. Назову, как называл Якименко, красивыми женщинами. Вот. В котором он так, Дудь как бы на полном откровении спрашивал, как ты заработала свой первый миллион? Ну, и она там что-то ему наплела про то, как она там каким-то папиком познакомилась, ну, типа там на высоких отношениях он просто вот дал ей миллион, вот просто так, да, чтобы девочке хорошо жилось. Ну, три раза ха-ха я здесь опускаю, но характерно, что после этого Дудь как-то не задавал себе вопросом, а второй и следующие миллионы, они пришли как? Ну, потому что, на самом деле, это вот женщина красивого поведения, да, наверное, так надо назвать. Она, в общем-то, сама блогерша, держит при себе, как говорится, штат обслуги, чуть-чуть так мимоходом человек 30, который как бы вот эту всю... все это боголепие, которое она демонстрирует как бы в своих блогах, снимают и ее обхаживают, что стоит денег, то есть они откуда должны взяться. Вот на этот вопрос в момент как-то Дудь совершенно интереса не хватило. Вот первый миллион, да, это, а потом как-то, ну, наверное, наслоились одни на другие. Это я говорю к тому, что у них с этим, в это, от этого интервью не надо было ждать больших особых откровений. Собственно, то, что он должен был быть, и то, что он это сделал в меру своих сил, я имею в виду вот этого Василия Якименко, он, так сказать, ну, может быть, осторожно, может, аккуратно, а может, и неаккуратно, ну, как бы постарался обкакать, так сказать, действующую власть и ситуацию в России, как бы подтверждая свой статус нахождения за ее границами, тем, чтобы его оттуда случайно не вышвырнули, как это сделали со многими его такого же рода релокантами, наворовавшими первоначально денег в России. Ну, я имею в виду Авина, Фридмана там и прочих, которые просто вышвырнули там из соответствующих стран, сказали, брысь отсюда, и на ваши миллиарды мы накладываем лапу. Видимо, он и все прочие такого рода люди, они имеют это в виду, поэтому ведут себя соответственно. Что касается самого содержания. Ну, вы знаете, вы непростые вопросы мне задаете, Антон, потому что предполагается, что я вот этот вот обсус на 1:46 должен просмотреть, как говорится, от начала до конца. Это тяжело. Тяжело потому, что, ну, просто, ну, абсолютно никакого, с моей точки зрения, никакого интереса не представляет. Это банальные философизмы человека, который, по собственному признанию, провел свои, как бы, детские, юношеские годы в атмосфере бандитов, наркотиков и тех самых красивых женщин, которые в русском языке называются вообще-то более коротким словом, которое, к сожалению, нецензурно. Ну и, собственно, после этого оказался вдруг во главе движения, там даже стал министром, будучи по, собственно, своей сути политической дворняжкой. Понимаете, вот, я знаю, что многие превозносят способности таких вот дворовых собак, в принципе, да, за их более высокий иммунитет, выживаемость, там, способность из них сделать какого-то, если они проявят свои способности, да, какого-то выдающего, например, кинолога, да, там, вынюхивать наркотиков, да, или еще что-то в этом духе. Например, охотничью собаку, для которой действительно требуется многолетняя порода и навыки, уже выработанные на генетическом уровне, вот из дворняги не сделать никак. Вот здесь это вариант такой политической дворняжки, которого, собственно, судьба воли обстоятельств, да, занесла на министерский пост, и который таким образом получил доступ к каким-то ресурсам, которые он использовал так, как я его использовал бы, его дворняга вот в таком вот новом статусе оказалась в элитной псарне. Она бы начала там жрать в три горла, понимаете, все то, что она не доела на улице. Ну, такой, знаете, вариант Шарикова вот в современных политических обстоятельствах. Поэтому с тем, что когда его все-таки оттуда турнули, и он... наворовал предварительно свое, ну что значит наворовал? Дело в том, что делали все вокруг него, которые попадали во власть в эту эпоху. Они старались набить себе карман. Как? Они распоряжались государственными ресурсами. Соответственно, эти государственные ресурсы можно было направить направо, а можно было налево. Я имею в виду, в первую очередь, в подведомственные тебе же фирмы, которые вроде бы занимались каким-то делом. Я не могу сказать, что они вообще ничего не делали. Но это была как бы та самая своя рубашка, которая ближе к телу, а если в своей рубашке еще есть и дополнительные карманы для того, чтобы приземлить эти деньги, и ты же сам еще, как говорится, отчитываешься за то, что, насколько они правильно потрачены, то, как говорится, вот тут одно сходится с другим. Чем он, собственно, и занимался? Ему нескольких лет для этого ходило, и гордо говорит сейчас, что да, я накопил много денег, но понимая, что, в общем-то, в этих обстоятельствах и сейчас ему с этими деньгами лучше держаться подальше, соответственно, держать подальше, петь ту песню, которую от него хотят там вдалеке услышать, иначе могут и этого лишить, что он, собственно, и занимается. А все остальное, вот весь этот салат, из которого стоит там час с лишним, почти два часа интервью, там час 46, что ли, ну вот, его, как говорится, философствование, там, размышления о смысле жизни, вообще, как бы, осознание себя, что можно вытащить дворняга после политической, да, после прочтения в кое-веки раз каких-то книжек, которых она до этого не видела, не слышала и вообще не понимала, зачем они существуют, когда есть, а, банды, наркотики и вот эти самые красивые женщины с коротким словом. А вот теперь, как бы, вынуждены оказаться в чужих краях, где всего этого привычного ему антуража нет, значит, он читает книжки. Ну, намного его не хватает, часа на два, как он говорит, утром, а потом он, как бы, просто нифига не делает, ну, и обсуждает это вот со своей женой, которая делит с ним такое вот изгнание, заточение, счастливый конец жизни. Поэтому это все само по себе крайне неинтересно. Я не знаю, чем это могло вообще кого-то заинтересовать. Вот этот вот детский лепет, который туда, в это интервью вместился. И как-то его анализировать вообще-то глупо. Я думаю, что что-то, то, что заинтересовало, может быть, какую-то опыт, это то, ну, как он там прошелся там в том или ином виде по правительству, Путину, там еще чего-то. Не сильно резко, кстати сказать. Ну и, так сказать, как бы обозначив свою дистанцию, да, от этого. Ну и как это скажется там на его братьях, которые на самом деле еще в России и тоже какими-то делами там заправляют еще. То есть, в общем, он не совсем, так сказать, изгой из системы. То есть, вот, ну, по сути дела, эти два пункта. Интервью на них ответа не дает, и анализировать их особенно нет смысла. Что я мог бы к этому добавить, раз вы просите меня прокомментировать? Вообще, вот сам процесс попадания вот такого рода дворняк на политический олимп, ну, это не самый большой пик этого олимпа, но какой-то из, так сказать, близких к вершине пика, для меня, в общем-то, знаком. Потому что вот в нулевые годы, вот этот вот Якименко туда пришел, по-моему, в 2005 или что-то типа этого. Но в нулевые годы, которые сейчас не все помнят и еще меньше стараются вспоминать. Начинались так, что вначале Путин где-то года два, ну, примерно до 2002 года, был таким отъявленным либералом ельцинского типа со всеми вытекающими из этого последствиями. На эти же годы относится вот и распил ракет со взрывами шахт во исполнение вот этого договора, который Путин, Ельцин как бы заключил под свой переворот авансом, но так и не ратифицировал, не стал исполнять. Вот это исполнял реально Путин. Первый его визит в Государственную Думу был посвящен как раз ратификации вот этого договора, он его протолкнул и так далее. Тогда же оформилось не многополярие какое-то, да, так сказать, в Государственной Думе, а уже сымитированная партия власти, там Единая Россия, каких-то из своих предтеч. И, в общем-то, где-то к 2003 году, времени думских выборов, стало понятно, что вообще-то вот этот вот либералистический курс, он никакой популярностью в народе не пользуется, даже напротив, он просто плодит оппозицию. А то самое либеральное крыло, на которое как бы традиционно со времен Ельцина, там выброса, я имею в виду выбор России и прочих итераций либералов, опиралась вот кремлевская власть, оно вообще проваливается, потому что под собой оно никакой массовой поддержки не имеет. И когда ты Ельцин, то есть у которого вся жизнь уже посади, осталось только выпить, закусить и, как говорится, отойти в мир иной. Это одно. А если ты, в общем-то, достаточно молодой по политическим меркам, энергичный деятель и хочешь еще просидеть, то на этом сидеть нельзя. Особенно в перспективе. И поэтому в это время начались как бы вот заходы в самые разные политические круги. Причем у Путина была специфическая ситуация, если тоже кто помнит. Он же из питерских. То есть в Москве, вокруг него, его узкого круга, тех соратников, которые он привез, ну, узкого по государственным масштабам, собственно, никого и не было. Поэтому надо было искать какую-то опору. Может быть, это, кстати, была одна из причин, почему именно его и взяли в свое время, так сказать, по ельцинской наводке, или по наводке, которую дали Ельцин. Так вот, он начал искать опору в самых разных политических кругах, отсюда забрасывались такие, как бы, сети, да, на предмет, а не хотите ли вы посотрудничать с администрацией президента, которая поможет вашему движению, вы организуете то все, мы на вас посмотрим и так далее. Я говорю об этом совершенно обоснованно, потому что, в общем, такие заходы делались и под меня, и во фронт национального спасения и так далее, я все помню. И не один раз. И надо сказать, что вот я в ту пору эти заходы отверг, то есть не пошел на них. И до сих пор об этом не жалею. И объясню почему. Потому что это не просто были какое-то предложение сделано. Я все-таки ходил, бывал в администрации президента, там какие-то вел беседы там, с теми, всеми разными чиновниками предварительного характера. Я понял, что вот эта вся контора, ну, администрация президента в данном случае, но как бы все с нее и начинается, ей же кончается, да, она, в общем-то, состоит из людей на разных этажах управления, которые, как бы, в глазах которых светится ясная мысль, как бы украсть денег вот с той самой должности, с которой мы находимся, с разными способами, откатами, там, перейдут в какие-то левые фирмы, какими-то еще созданиями, как бы, организаций, находящихся на бюджете, которые они пробивают и потом с него получают чего-то на карман. То есть, короче говоря, вся эта команда тогда, нулевые годы, она жила именно этим. И из этого было очевидно, что если ты в эту команду в том или ином виде попадаешь, то ты должен либо заниматься тем же самым, либо, если ты не будешь этим заниматься и на должном уровне, то есть так, чтобы тебя, как говорится, оценили как игрока в своей команде, то тебя оттуда просто выкинут. В лучшем случае, может, еще и посадят на тебя какое-нибудь дело и так далее. И поэтому вот с этой точки зрения это была вещь совершенно бесперспективная. И то, что сейчас вот говорит Якименко об этой самой своей работе, которая как раз затронула конец нулевых, но пока он там поднялся, да, до уровня министра и кончая вот те периоды, когда я вышел, она как раз вот полностью соответствует этому моему восприятию. Он пришел туда за этим. По его же признанию, вокруг него были такие же люди, которые, так сказать, тоже там в своем углу делали бабло. И, соответственно, он занимался тем же самым. И по его, как бы, пониманию, вот этой вот политической дворняжки, вознесенной туда на Олимп, он как раз свою задачу выполнил. То есть он 5 лет там какой-то фигней занимался, делил бюджеты, бюджеты эти направлял, так сказать, не на 100%, это ясное дело, но, как говорится, по большей части, как говорится, по положенному куску, то есть там правильно не только воровать, но и правильно делиться, да, так сказать, в своей фирме и с этого получил свои проценты, а может и не проценты, а просто части, может быть, даже больше, и таким образом, как следует из его интервью, заработал много денег. Там, ну, во всяком случае, по меркам там люберецкой шпаны, конечно, это какие-то немеренные деньги, на которые он купил себе тот самый дом в Германии, в котором он сейчас как бы сидит в углу, дрожит, чтобы у него его не отняли, и процветает на своих 50 гектарах земли, которые должно, по идее, хватить для того, чтобы к нему в дом какие-то случайные люди не зашли просто так по пути. Вот, собственно, и все. И поэтому то, что это является традиционной судьбой кремлевской элиты того времени, а может быть, в определенном смысле и нынешнего времени, потому что какие-то динозавры, ну, по нынешним меркам, они все-таки дожили до этих пор. И мало того, что дожили, они плодят еще и своих дезиновряд. Так что вот эта вот вся команда и атмосфера, я думаю, во многом, если не во всем, но во многом, да, соответствует и тому, что царит в этих кругах сейчас, и уж всяко вот в его либеральной части, которые относятся в первую очередь экономический блок правительства и, естественно, СМИ, которые были пропичканы, прочищены вот этими либералистическими деятелями снизу доверху еще аж в 90-е годы. Поэтому, ну вот, с этой точки зрения, этой констатации, это как бы вот фотография того, что происходит изнутри, и заодно уровня интеллекта того, кто это все осуществляет и куда он это попал, кто туда попал. Он, как говорится, вышибся на определенном моменте и счастлив от этого, кстати сказать, а другие какие-то проросли и продолжают там расти и цвести. Ну, вот это, собственно, та причина, по которой с вот этой вот командой было трудно сотрудничать тогда и еще труднее, может быть, сотрудничать даже и сейчас. Вот таковы мои заключения на этот счет.